Григорий Константинович Орджоникидзе, вернейший и дельнейший большевик, как называл его Владимир Ильич Ленин, получил высокое общенародное и партийное признание. С его именем неразрывно связано становление и развитие советской тяжелой индустрии и обороноспособности нашей страны.
Товарищи, прежде чем перейти к характеристике тяжелой промышленности на сегодняшний день, разрешите в нескольких словах остановиться на том, какое значение Владимир Ильич Ленин придавал развитию тяжелой промышленности. Еще в 21 году наш великий вождь, организатор нашей партии, великий победитель в Октябрьской революции товарищ Ленин писал: крупная машинная промышленность, перенесение ее в земледелие, есть единственная экономическая база социализма, единственная база для успешной борьбы за избавление человечества от иго-капитализма. И дальше. В своем докладе 4-му Конгрессу Коммунистического Интернационала в 22-м году Ленин говорил: мы экономим на всем, даже на школах. Это должно быть, потому что мы знаем, что без спасения тяжелой промышленности, без ее восстановления, мы не сможем построить никакой промышленности, а без нее мы вообще погибнем, как самостоятельная страна. Это мы хорошо знаем. Самой трудной, самой сложной задачей для нас было развитие черной металлургии. Без металла не могло быть речи ни о какой индустриализации и реконструкции страны. Перед партией и правительством стояла задача вести форсированными темпами строительство новых металлургических заводов и реконструировать старые.
Так говорил на 7-м Всесоюзном съезде Советов в 1935 году нарком тяжелой промышленности Григорий Константинович Орджоникидзе, подводя первые итоги индустриальному строительству в СССР. Выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства, верный ученик и соратник Ленина Григорий Константинович Орджоникидзе прожил замечательную жизнь.
Он родился 12 октября 1886 года в селе Гореша Шарапанского уезда Кутаисской губернии. Родители назвали мальчика Григорием, но, как это было принято в грузинских семьях, дали ему и другое имя – Серго, ставшее впоследствии его партийной кличкой. Юношеские годы Григория Орджоникидзе совпали с периодом подъема рабочего движения в России. Это было начало 20 века, когда передовая часть российского пролетариата объединялась под знаменем марксизма в боевую революционную партию. Организатором и идейным руководителем этой партии был Владимир Ильич Ленин.
15-летним подростком вступает Серго Орджоникидзе на путь революционной борьбы. В 1901-1902 годах он принимает активное участие в работе социал-демократического ученического кружка при Тифлисской фельдшерской школе, в которой учился. Близко сходится с русскими социал-демократами, сосланными на Кавказ. В 1903 году Григория Константиновича Орджоникидзе принимают в члены Российской социал-демократической рабочей партии. И с этого времени он навсегда связывает свою жизнь с борьбой за дело рабочего класса. Серго активно участвует в первой русской революции. Он распространяет большевистские листовки, выступает на митингах и собраниях, организует революционные демонстрации в Тифлисе. Под его руководством группа гудаутских большевиков в деревнях и уездах создает боевые красные сотни и органы революционной власти, крестьянские комитеты. Готовясь к вооруженной борьбе с царским самодержавием, гудаутские большевики, возглавляемые Серго Орджоникидзе, обучали местных крестьян и рабочих стрелковому делу, снабжали их боевым оружием. В одной из операций по доставке оружия Серго был схвачен жандармами и посажен в сухумскую тюрьму. Много арестов будет и потом. Но каждый раз, вырвавшись на свободу, Серго с удесятеренной энергией берется за революционную работу.
Так было и осенью 1909 года. Совершив смелый побег из Енисейской ссылки и вернувшись на Кавказ, Серго во главе группы закавказских революционеров отправляется в Иран, чтобы принять участие в революционной борьбе иранского народа. В Иране Орджоникидзе пробыл около года. О всех своих успехах и неудачах Серго спешит сообщить Владимиру Ильичу Ленину, который из Парижа внимательно следил за событиями, происходящими на Востоке. С особенным нетерпением ждал Владимир Ильич подробной информации от Серго и охотно отвечал на его вопросы. А вопросов у молодого революционера было много. И каждый раз, получая ответ от Ленина, Серго хотелось поскорее увидеть Ильича, поговорить с ним. Одно дело переписка, другое – живое общение, разговор с глазу на глаз. В марте 1911 года состоялась их первая встреча. Приехав в Париж для поступления в теоретическую партийную школу, Серго прямо с вокзала помчался на улицу Мари Рос, где в небольшом скромном доме жили Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская.
Первые же минуты встречи с Владимиром Ильичем подтвердили все, что Серго прежде знал и слышал о нем от товарищей. «Он с внешней стороны, — писал Серго товарищу в Россию, — похож на типичного русского рабочего, низенький, с лысой головой. В разговоре он ничуть не дает чувствовать, что дело имеешь с человеком, стоящим в миллион раз выше тебя. Напротив, с первой же встречи как будто обнимает тебя всей душой». Теоретическая партийная школа, созданная Владимиром Ильичем для подготовки революционных кадров, начала свою работу в июне 1911 года близ Парижа в местечке Лонжумо. Одним из обязательных условий приема в школу было возвращение слушателей в Россию для практической работы. Это условие Серго принял, не задумываясь. Для революции же мы живем. Для победы наших идей именно в Россиюшке, на родине нашей. «С Россией мы навек связаны. Судьба!» – заявил он.
Однако учиться ему пришлось недолго. В июле 1911 года Орджоникидзе выезжает в Россию в качестве уполномоченного Центрального комитета партии для практической организации 6-й Всероссийской партийной конференции.
Длительный и самоотверженный труд Серго Орджоникидзе, Семена Шварца, Елены Стасовой, Степана Шаумяна и многих других большевиков увенчался успехом. В неслыханно тяжелых полицейских условиях они выполнили задание Ленина, задание партии. В начале января 1912 года в Праге открылась 6-я Всероссийская конференция РСДРП, вошедшая в историю под названием Пражской. Первым пунктом повестки дня конференции стоял отчет Серго Орджоникидзе о работе Российской организационной комиссии. В резолюции, принятой по этому вопросу, говорилось: «Конференция считает своим долгом отметить громадную важность произведенной Российской организационной комиссии работы по сплочению всех российских партийных организаций без различия фракций и по воссозданию нашей партии как общероссийской организации.
В обстановке, когда международная социал-демократия все более скатывалась на реформистские позиции, решения Пражской конференции давали наглядный пример непримиримости ко всем отклонениям от революционного марксизма. Конференция возродила партию, навсегда изгнала из ее рядов ликвидаторов, приняла ряд важнейших решений. Исключительно важное значение Пражской конференции для судьбы нашей партии состоит еще и в том, что она наметила правильную тактику в обстановке нового революционного подъема в стране. На Пражской конференции был избран большевистский состав Центрального комитета партии во главе с Лениным. В состав большевистского ЦК вошел и Серго. После конференции большинство членов ЦК РСДРП, Русского бюро ЦК и делегатов конференции направились в Россию, где начали объезд нелегальных партийных организаций.
Орджоникидзе побывал в Петербурге, Тифлисе, Баку, Киеве, Москве. Из Петербурга он писал: «Дела идут недурно. Надеюсь, пойдут совсем хорошо. Разыскал многое. Настроение среди публики отрадное. О ликвидаторах и слышать не хотят. Все без различия приветствуют наши начинания. В успехе не сомневаюсь. Почти на каждом заводе имеется сплоченная группа». В письме, отправленном из Киева Владимиру Ильичу, Серго пишет: «В конференции все видят выход из склоки, и все приветствуют. Везде и всюду просят резолюции, только жаль, что их нет в большом количестве. Шлите по несколько экземпляров по имеющимся адресам. В Киеве очень крепко. Еженедельно выходят листки и ведется работа».
Нелегко было вести эту работу в различных городах под неусыпным полицейским оком. Охранке удалось выследить Серго. 14 апреля 1912 года его арестовали в Петербурге прямо на улице.
«В наши сети, наконец, влетела большая птица», докладывал шеф полиции министру внутренних дел. «Это бывший дворянин Орджоникидзе, по нашей картотеке прямой, непримирим и тем более неподкупен, пользуется неограниченным доверием Ленина. Полагаю, должен быть заключен в Шлиссельбургскую крепость. 3 года каторжной тюрьмы и ссылка на вечное поселение в далекую Якутию. Но железная воля большевика Ленинца не была сломлена. Во всеоружии встретил Серго весть о февральской революции 1917 года, совершившейся в Петрограде. 3 марта в Якутске был уже создан ревком. В него вошли Серго Орджоникидзе, Григорий Иванович Петровский, Емельян Ярославский. Под их руководством большевики развернули кипучую деятельность, а в апреле здесь был образован первый совет рабочих и солдатских депутатов, в исполком которого был избран Серго. Как только вскрыли сибирские реки, Орджоникидзе вместе с большой группой бывших якутских политических ссыльных отправляется в революционный Петроград.
Во второй половине июня 1917 года мы приехали в Питер, рассказывала в своих воспоминаниях Зинаида Гавриловна Орджоникидзе, жена и верный друг Серго. Поселились в квартире Григория Ивановича Петровского. Серго сразу же с головой ушел в революционную работу. Рано утром он уходил из дому и возвращался лишь поздно ночью. Он был прикреплен к одной из рабочих окраин города, Нарвской заставе. Орджоникидзе выступает на заводах, на фабриках, в казармах, агитирует, доказывает, убеждает рабочих и солдат в правоте ленинских лозунгов.
События в Петрограде нарастали. Временное правительство стремилось погасить революционный пожар. Оно искало подходящий момент, чтобы потопить революцию в крови. 4 июля на улицах Петрограда была расстреляна мирная демонстрация, и контрреволюционная буржуазия стала громить рабочие и большевистские организации. В изменившейся обстановке партия уходит в подполье. В строжайшей тайне сохраняется место пребывания Владимира Ильича. Теперь, когда Ленин был надежно укрыт, перед Центральным комитетом стал вопрос об организации связи с ним. Это ответственное задание партия поручила Серго Орджоникидзе. Позже, в своих воспоминаниях, Серго так описал беседу с Владимиром Ильичем в Разливе. «Я рассказал Ильичу, как разоружают рабочих, как бесчинствуют белогвардейцы. А он спрашивает, а настроение рабочих? Я говорю, было в первое время замешательство, сейчас ничего. Ну, говорит, тогда в августе-сентябре восстание будет». Ильич настолько глубоко верил в возможность социалистической революции в России, что на второй день после нашего полного разгрома в Питере, когда во всей России господствовала черная реакция, Керенщина давал нам директивы в полной уверенности, что наше дело победит. И час вооруженного восстания пробил. 24 октября, когда рабочие Петрограда, солдаты Петроградского гарнизона и матросы Балтики поднялись на восстание, уполномоченный военно-революционного комитета Серго Орджоникидзе спешит навстречу войскам, посланным по приказу Керенского на Петроград для подавления вооруженного восстания. Встретив батальон самокатчиков на подступах к Петрограду на станции Новинка, Серго организует митинг. Горячая речь Серго была так убедительна, что солдаты отказались выполнять приказы Временного правительства и перешли на сторону революции.
Возвратившись в Петроград, Орджоникидзе активно участвует в подавлении контрреволюционного мятежа юнкеров. А в критический момент боев под Пулковым он рядом с красногвардейцами проводит митинги на боевых позициях, в окопах. Для Серго было великим счастьем участвовать в борьбе народа за новую, только что родившуюся рабоче-крестьянскую власть.
О себе, о своих чувствах я, конечно, не думал в те дни. Не до того было, вспоминал Орджоникидзе. Мы жили в атмосфере небывалого душевного подъема. Этим жили рабочие, солдаты, матросы, которых я видел вокруг себя. С каким воодушевлением шли в бой, как радовались победе. Но скажите сами, бороться и одерживать победы в боях за правое дело, разве это не счастье?
В декабре 1917 года Серго с мандатом чрезвычайного комиссара района Украины за подписью Ленина ездит по стране. В годы гражданской войны, когда по призыву Ленинской партии советский народ с оружием в руках защищал свое отечество, Серго Орджоникидзе выполняет ответственные поручения партии. 9 апреля 1918 года Совет народных комиссаров Федерации принял решение о создании временного чрезвычайного комиссариата Южного района. Организовать и возглавить этот комиссариат было поручено Орджоникидзе, и он последовательно проводит в жизнь директивы правительства. Большая роль принадлежит Орджоникидзе в борьбе за советскую власть и в руководстве боевыми операциями Красной Армии против вооруженных сил контрреволюции на Северном Кавказе. Когда же потребовалось укрепить Западный фронт, Орджоникидзе был введен в состав Реввоенсовета 16-й армии.
Новая страница в жизни Серго. Его деятельность на Южном фронте в качестве члена Реввоенсовета 14-й армии, действовавшей в самом пекле сражения с деникинскими полчищами. Именно в эти дни Ленин на одном из писем, полученных с фронта от Серго, делает пометку, что он вернейший и дельнейший революционер. Я знаю его сам больше 10 лет. Учитывая заслуги Орджоникидзе на фронтах гражданской войны, в ЦИК наградил его 19 мая 1921 года орденом Красного Знамени. Победа в гражданской войне не только отстояла завоевание октября, но и обеспечила главное – возможность существования пролетарской власти и Советской Республики даже в случае затяжки социалистической революции во всем мире, отмечал Владимир Ильич Ленин. Мы отвоевали себе условия, при которых можем существовать рядом с капиталистическими державами, вынужденными теперь вступить в торговые отношения с нами. В процессе этой борьбы мы отвоевали себе право на самостоятельное существование.
Не меньшего героизма от советских людей потребовал период восстановления и развития народного хозяйства. Вспоминая об этом, Серго Орджоникидзе говорил:
«Самая счастливая страна в том отношении, что власть перешла в руки трудящихся, была наша страна. Но она была обездоленная, холодная, голодная, нищенская. И вот тут надо было создавать хозяйство страны. Что толку, если только одна власть, а не умеешь хозяйство строить? Если не умеешь хозяйство строить, власть не сохранишь. И наши враги, после того, как они были разбиты, всю свою надежду возлагали на то, что нам не удастся наладить хозяйство. С экономикой мы не справимся и свернем на эту шею себе».
Но большевики доказали обратное. С каждым годом социализм все прочнее становился на ноги. Партия вела народ ленинским курсом на индустриализацию страны, развитие средств производства и образование резервов для экономического маневрирования. В процессе борьбы за социализм складывались новые производственные отношения, характерной чертой которых явилось социалистическое соревнование.
Самое замечательное соревнование состоит в том, что оно производит коренной переворот во взглядах людей на труд. Ибо оно превращает труд из зазорного и тяжелого бремени, каким он считался раньше, в дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства. Без систематического роста производительности труда, как в области промышленности, так и в области сельского хозяйства, мы не можем разрешить задачу реконструкции. Не можем не только догнать и перегнать передовые капиталистические страны, но даже отстоять свое самостоятельное существование. Поэтому проблема роста производительности труда имеет для нас первостепенное значение. Если производительность труда не вырастает, если страна не становится богатой, то какой же из него социализм? Разве социализм может быть на бедности, на нищете? Никогда. Мы вступили, вне всякого сомнения, в такую пору нашего развития, когда мы будем иметь возможность полностью целиком обеспечить наших граждан так, как нигде в мире.
Именно в этот период партия выдвигает Серго на один из ответственных участков борьбы за общепартийное и общенародное дело. Его назначают народным комиссаром рабочей крестьянской инспекции СССР. Здесь, в Рабкрине, формируются его лучшие качества руководителя ленинского типа, которые Серго затем проявил в полную силу на посту народного комиссара тяжелой промышленности СССР.
Непримиримую борьбу вел Серго Орджоникидзе с правыми оппортунистами и так называемыми левыми, со всеми, кто пытался свернуть страну с ленинского пути. С именем партии, с именем Ленина Серго Орджоникидзе связывал все дела и помыслы советских людей.
Выступая на митинге, посвященном пуску Днепровской ГЭС, Орджоникидзе говорил:
«Товарищи, столько советской власти нашей партии удалось заковать Днепр, железобетон, поставить на службу строительство социализма в нашей стране. Мы, товарищи, сегодня с вами празднуем большую, великую победу на социалистическом фронте. Мы, товарищи, уже привыкли ежегодно, почти ежемесячно оповещать страну о наших достижениях, о наших победах. Но если, товарищи, чуть-чуть оглянуться назад и вспомнить, когда мы строили первую Волховскую станцию гидроэлектрическую, над строительством которой наш великий учитель Ленин сам следил, сам руководил, сам доставал для этой станции не только цемент и железо, но и пайки для работников этой станции. Если теперь сравнить то, что было тогда, и то, что есть сегодня, то картина такова. Одна турбина из 9 турбин этой могучей станции равняется всему Волховстрою.
Реальное воплощение ленинских заветов в практические дела Серго видел в размахе социалистического строительства.
Товарищи, первый этап большой работы по окончанию строительства завода «АМО», ибо сказать, что это просто реконструкция, было бы просто неправда. Вместо маленького старого завода построен завод и оборудован лучшими машинами американской и европейской техники. Первый этап этот закончен. Строительные монтажники свое дело сделали. Завод налицо. Мы сегодня, товарищи, и вместе с вами вся страна празднует эту победу. Товарищи, этот гигант и другие гиганты мы строим не для того, чтобы просто собираться, торжествовать, принимать резолюции и так далее. Нет. Нам нужны машины. Нашему социалистическому хозяйству надо дать на службу грузовые автомобили. И вот эта задача должна быть выполнена вами.
Трудовой подвиг работников тяжелой промышленности и их славного наркома Серго Орджоникидзе — одна из ярких страниц истории советского государства. Партия и правительство высоко оценили заслуги Орджоникидзе как руководителя социалистической промышленности, наградив его орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. Памятью о Серго остались гиганты нашей тяжелой промышленности, сотни тысяч тракторов, вспахивающих просторы нашей Родины, чтобы взошли семена великого революционного гуманизма, которым горело его сердце. У Серго не было другой жизни, чем жизнь для великого дела социализма. Нет большего патриотизма, чем патриотизм чистоты советской власти и служения пролетарским интересам. В этих словах весь Серго, революционер, государственный и партийный деятель, коммунист и человек. Именно такому патриотизму он служил всю свою пламенную жизнь.